Я действительно думал, что Россия в опасности, там воюют наемники. Вообще стремление захватить нашу страну – это фортпост России, где мы должны стоять и защищать свои интересы.
То есть исключительно такие идеологические соображения, без материального как бы довеска?
По материальным речи не могло быть, потому что я покупал себе всю амуницию самостоятельно, и бронежилет там мне обошлось порядка 100 тысяч, чтобы туда отправиться и собраться. Поэтому о деньгах речи, конечно же, не шло, да там денег никаких особо и не платят. Там сейчас $360, и то не все их получают. Туда люди едут, конечно же. Ну, кто за приключениями едет, кто за боевым опытом едет. У каждого, в общем, свои, знаете, какие-то причины. Конечно же, это какая-то неустроенность, по большей части, у этих людей. И едут туда за какими-то приключениями. Вот как в ИГИЛ, почему туда едут люди? Придумывают себе какие-то истории религиозные, что они там будут нужны, они будут там востребованы. Здесь то же самое абсолютно. Но когда люди попадают туда, они понимают, буквально с первых минут ты понимаешь, что это не воинское подразделение, это банда самая настоящая.
Вы помните, что было последней каплей, вот когда вы решили точно ехать? Может, какая-то передача по телевизору или какое-то обращение, или что-то вы в интернете прочитали?
У меня в голове был постоянно этот канал «Россия-24», где показывали новейшую историю Украины. А потом на какой? Ведь я себе даже говорил, я туда не поеду, мне не нужно. Я каждое утро себе это говорил. Вот, но стоило включить телевизор, где с утра до вечера только об этом и говорили. Конечно же, средства массовой информации повлияло.
А вы когда-нибудь прежде были на Украине, на Донбассе? Вот знаете Украину хоть как-то?
Нет, я там никогда не был. Это был мой первый визит.
Расскажите, пожалуйста, как все это оформляется? Вы какие-то бумаги заполняли? Куда вы обратились для того, чтобы туда поехать?
Ну, есть несколько возможностей отправиться туда. В интернете, ну, допустим, есть интербригады от Лимонова, от партии Лимонова, «Другая Россия» отправляется туда на адрес электронной почты. Анкета небольшая. Они сообщают, что нужно там приехать, допустим, в шахты. Вот, а с шахт там уже переправляют в Зарю ополчение. Я писал всем. Я написал в интербригады, я написал... В Москве был открыт военкомат ДНР, я написал туда. Мне дали контакты, одобрили мою якобы анкету. Там одобряют эту анкету всем. Затем дают номер телефона контактный. Когда приезжаешь в Ростов-на-Дону, по этому номеру звонишь. И тебе говорят, куда нужно подъехать, где находится перевалочный пункт.
То есть никакой проверки нет? То есть они не интересуются вашим военным опытом, не проверяют, не провокатор ли вы там, не засланный, ничего, да?
Нет, вообще никаких проверок нет. Более того, были такие случаи, когда у людей вообще документов не было. Когда мы приехали в ополчение, ну там вообще просто спросили фамилию, имя, отчество. И все, ты фотографируешься, тебе на эту фамилию, имя, отчество, которое ты назвал, тебе выдают удостоверение личности.
И оружие выдают?
Быстрее всего. Оружие выдают тебе сразу. Вообще, я был снайпером. Вот. У меня был и автомат, у меня была и винтовка, был и гранатомет, и пулемет. У меня, в принципе, стрелковое оружие было все. Когда мы прибыли на позиции в Никишино, на передовую, то есть, если там стояли ополченцы местные, у них был один рожок на каждого и там автомат, то у нас было все. Мы были экипированы полностью, у нас были и гранаты, и пулемет, и РПГ были, и заряды к ним были. У нас было все абсолютно. У нас даже было две своих машины, на которые мы могли передвигаться.
Это все вам выдали в Ростовской области, ведь сначала был лагерь в Ростовской области.
Нет, в Ростовской области ничего не выдают. Это все выдали на территории Донбасса. В Ростовскую область отправляются, когда формировались экипажи танков, ополченцев собирали, кто раньше был танкистом в армии. Вот их отправляли в Ростовскую область. Там под Ростовом есть полигоны и танковый полигон. Там на этом танковом полигоне их обучали, формировались экипажи. Более того, там им выдавалось оружие. То есть на тралах эти танки довозили до границы России и Украины. Там уже они пересекали уже своим ходом и отправлялись непосредственно в зону боевых действий. Мне конкретно оружие выдавали на Донбассе.
Как вы переходили границу?
Нас через поле перевезли. Ну, первый раз мы приехали на КПП официально. У меня было ограничение на выезд за границу, меня там не пропустили. Ну, пограничник мне сказал, проблем никаких нет, вас ребята проведут. Нас действительно провезли, сформировали группу побольше, там человек 15. Вот, и днем проехали по полю просто. Там границы как таковой нет.
Ограничения, связанные с чем? Это какое-то долговое?
Есть небольшой долг был у судебных приставов, поэтому мне был закрыт выезд за границу. Я об этом не знал.
Подразделение было сформировано еще в России или уже на территории Донбасса?
Подразделение, уже вливаешься на территории Донбасса. Перевалочный пункт, который в Ростовской области. Ну, их там несколько этих перевалочных пунктов. Там собираются и ожидают отправки. Ну, у кого есть пожелания, кто-то хочет в ДНР, кто-то хочет в ЛНР, кто-то хочет в бригаду «Призрак», это, конечно, учитывается, и вас отправят именно туда. Допустим, если говорить «бригаду «Призрак», приезжаешь в учебную часть, ночью приехали, с утра приходят с различных рот, предлагают, допустим, там Вергулевка, где была линия соприкосновения. Хотите Вергулевку, хотите в разведку, хотите в танкист, хотите в контрразведку. Пожалуйста, куда хочешь, туда идешь.
Но необходимы же какие-то навыки?
Теоретически, да, они должны быть какие-то навыки. Ну, какие там навыки в контрразведке? Какие там контрразведчики? У них просто власть, открытым беспределом занимаются. Необходимы навыки, да, я согласен. Если ты там стоишь на, ну, допустим, ну, танкисту, да, какие-то нужны навыки. А стрелять или там стоять в окопе, а какие там навыки нужны? Стой себе и стой, идет артиллерийская война. Вот, а потом как стадо, все вот это стадо начинает двигаться, танки в одну сторону, причем в этих танках элементарно не бывает танковое переговорное устройство, или они с пьяно сели, у них просто нет рации, и пехота не может докричаться до танкистов, танкисты идут в одну сторону, пехота идет в другую сторону, причем нет никакого ни слаживания, никакого ни обучения нет, ничего. Вы думаете, вот это стадо, оно могло выиграть войну? А войну летом, знаете, как выиграло? Когда залетали сушки с России, один из ополченцев, который был на зенитной установке, он сказал, поступил приказ, сейчас залетят сушки, по ним огонь не открывать. Летом были российские войска, скорее всего, что самолеты были, я от одного ополченца слышал. Сам я российских войск, конечно, никогда не видел, офицеров, да, видел. Очень много видел офицеров я, ну, отпускники, которые там были. И в штабе того же «Призрака» есть несколько кадровых офицеров российских.
Вы с ними как-то непосредственно соприкасались? То есть они вами командовали или просто вы видели случайно где-то?
Я их очень хорошо знал. Я очень часто бывал в штабе. Я знал и начальника разведки штаба бригады, начальника штаба, ну, начальника штаба поменьше. Ну, так соприкасался, когда приезжали добровольцы. С начальником разведки очень часто общался. Мы, в принципе, недалеко живем. Они оба россияне. Я стремился к разведке больше, и поэтому мы больше общались.
Расскажите, пожалуйста, о «Призраке». Что это за бригада и какие задачи перед ней были поставлены вот в течение вашего пребывания там?
Когда я был в «Призраке», ну, фактически бригада «Призрак» контролировала полностью город Алчевск. Были наши части боевые на линии соприкосновения Вергулевки, населенный пункт под Дебальцем, в Комиссаровке и, может быть, еще в пару населенных пунктов, в которых я сейчас особо и не помню. Ну, задачи у них были, ведь, в принципе, ДНР, ЛНР, они не признавали бригаду «Призрак», у них там внутренняя конфронтация была. Они делали какие-то ограничения в поставках вооружения. Было время, не шло из России ни артиллерии, ни танки. Вот. Ну, как-то они умудрялись в «Призраке» эти вопросы решать. Что происходило, я вам скажу, что происходило, допустим, когда началось перемирие. Ну, пьянство. Вот есть части, ну, допустим, там человек 100, может, 150, я не знаю, в Вергулевке находится. Вот. Ну, в Комиссаровке какие-то подразделения, тоже небольшое количество. А все остальные находились в Алчевске. Несколько общежитий, во-первых, добровольцы постоянно прибывали из России, да и из других стран тоже. Ну, единственное, вот, кто тренировался, это вот испанцы. Интернациональная у них была там рота, испанцы, итальянцы, французы. Вот. Я видел постоянно по Алчевску, они там тренировались, Все остальные, распорядок такой. То есть с утра, допустим, ротный встал, не знаю, может быть, в 8, да, провел перекличку построения. Такая же перекличка вечера. Все остальное время, чем занимаются ополченцы? Ходят, снимают металлолом, где-то железные ворота снимают, мародерством занимаются, грубо говоря, по городу Алчевска. Сдают его, чтобы деньги были на выпивку, покурить, купить. Они сами себе представлены. Ну, где-то напьются друг друга, перестреляют. Был такой даже, один напился, он там в комнату гранату хотел забросить, вовремя там скрутили. Такая вот мирная жизнь. Кому скучно, они отправляются на передовую.
То есть жалования вам не платили вообще никакого? Приходилось зарабатывать сбором металлолома?
Фактически, да. Кто оружие продавал? Россияне там собирают деньги, а рации присылают, амуницию какую-то, бронежилет. Это же там все продавалось, пропивалось. Такая была жизнь.
Какое примерно соотношение между местными людьми, ну, в той же бригаде «Призрак», и приезжими из России и из других стран?
Где-то так, думаю, 10%, максимум 20% приезжих. Все остальное – это местное.
Как местное население к вам относилось?
В том же Алчевске, в первый день, когда мы прибыли, на следующий день вот мы пошли на рынок обменять рубли. Мы встретили бабушку, которая говорит: «Ты же против нас». Потом следом буквально, через полчаса, ну, мы зашли в церковь, женщина ко мне подошла, говорит: «Вот скоро будут выборы у нас, за кого нам голосовать?» Я говорю: «Ну, голосуйте, как душа-то вас к чему вели. Разве кто-то может сказать, за кого голосовать? Но вот нам Путин не нужен, мы не хотим в России, мы хотим, чтобы у нас была Украина независимая». Это вот первое, что я стал встречать, причем сразу же по приезду. Дальше в Никишино к одной женщине подошел, специально поинтересовался. Я говорю: когда Никишино было под вооруженными силами Украины, как они здесь беспредельничали? Он говорит: нет, все было очень хорошо, к ним вопросов вообще никаких не было. Но вот, говорит, оплот, когда потом зашел, это Захарченко возглавлял оплот, это его подразделение. Вот когда оплот зашел, они нас просто вывели из домов, подгоняли машины, вот всякую мелочь загребали туда, вот вывозили вот по мелочевке, ну, просто грабили. Они говорят: вы россияне, спасите нас. Мы, говорит, нациков мы не боимся. Мы боимся оплот, мы боимся ополченцев. Вот это то, что я встречал. Ну, еще были различные высказывания людей, которые нас, в принципе, считают оккупантами. И у них вопрос: зачем вы сюда приехали?
А местные люди, которые были с вами вместе в бригаде, они были такими ультрапатриотами Донбасса, или в основном у них были какие-то коммерческие интересы, или просто были равнодушны к политике?
Мне кажется, им вообще на политику, по большей части, это ранее судимые, причем неоднократные судимые. У меня, кстати, есть фотографии, которые висели у нас в казарме, я их сфотографировал. Это, знаете, комичность в том, что вот эти ранее судимые, они разыскивают бывших полицейских, там фотографии сотрудников милиции, вот они их разыскивают. Нет, они далеко все от политики. Кто-то идет, ну, допустим, в ДНР, это уже в Никишино, там, да, платили деньги, они шли туда исключительно пересидеть вот войну, и что им там платили хоть какую-то зарплату. Все остальные — это просто отморозки, которым дали в руки оружие. Более того, у него, как у ополченца, есть власть какая-никакая. Ведь там ведь нет никаких законов, а когда ездит транспорт на красный свет, ополченцы всегда проезжают. И если местное население увидит, что едут вооруженные люди, конечно же, они всегда ополченцев пропускают. Всегда, абсолютно. Потому что ополченцы вооруженные. Ополченцы — это говорят, что нас уважают. Мы можем ездить и на красный свет. То есть мы не должны даже останавливаться.
Но вы интеллигентный человек. Вам, должно быть, было трудно найти с ними общий язык? Как у вас складывались отношения?
В том-то и дело, особо и не складывались. Был у меня товарищ, который приехал в Германию, он 10 лет прожил в Германии, мы с ним общались, вот, и было несколько россиян. В России, конечно же, несколько другие люди едут, не все, но есть. Есть люди, с кем можно пообщаться. Вот потом испанцы, вот один парень из Мадрида был молодой. Ну, было с кем пообщаться, так скажу, и не так много вот таких людей. Поэтому, наверное, я и уехал. Мне, в принципе, знаете, я из Алчевска еще хотел уехать сразу же, потому что я все видел, но я хотел еще доехать до передовой, посмотреть, что там, как происходит там. Там у меня было чувство сочувствия к противоборствующей стороне, потому что это было перемирие, а их крылья тяжелой ствольной артиллерии и с реактивной артиллерией, градами их просто там и пилили. А когда по рации слышишь, когда наши ребята там под Никишина сожгли, на ротацию ехали два Урала с живой силой, и когда ты слышишь, как там говорят, что там люди кричат, то, конечно же, ты понимаешь, что все происходит с точностью наоборот, что ты думал. Чувство жалости к той стороне, потому что их просто там уничтожают. А уничтожают их обычные головорезы. Им без разницы, против кого воевать. Образ жизни такой, бандитский.
Это было сразу после подписания первых Минских соглашений, то есть где-то в октябре, да?
Да. Ну, я в Никишино был с ноября, ноябрь, я там был декабрь. Я разговаривал по поводу Вергулевки. В Вергулевке было то же самое. Бомбили с нашей стороны противоположную часть.
А украинцы соблюдали перемирие и не отвечали?
Нет, они, конечно же, тоже... Было и плотненько, по нам били, но я смотрел, какие потери. Наши же сделали постоянно вылазки туда. Два Урала сожгли при мне, потом танк подбили, потом БТР еще один подбили. Как напьются, пойдут кошмарить к блокпост. Вот. А с той стороны к нам вылазку они не делали. Хотя я прекрасно реально понимал, что нас просто перебить, вот нас там в этом Никишино, это было, может, человек 80, нас просто перебить, там, Светкодубы, с Каменки, где там огромное количество противника находилось, у них просто желания такого не было.
Много было погибших в вашем подразделении?
Нет, вот с нашей стороны один человек за то время, когда я был, один погиб. Вот там на другом фланге, там, где был ротный байкер. Ну, может быть, ну, от них я не слышал тоже. Может быть, и погибали, вот. Но на нашей стороне Никишина за месяц один человек всего лишь погиб. Осколком от снаряда его ранило в голову.
Вы сказали, что у вашей бригады «Призрак» были конфликтные отношения с ДНР. А в чем этот конфликт выражался и каковы его причины?
ДНР и ЛНР, как бы, они официальные структуры, а бригаду «Призрак» не хотели признавать, это политический уже какой-то вопрос, и предлагали мозговому войти в состав ЛНР, но не всей бригадой войти, а вот чтобы по частям расформировать, чтобы у него не было власти никакой. Он, конечно же, на это не шел. Он хотел оставаться самостоятельной фигурой.
А вы с ним общались непосредственно?
Здороваться. Общаться я с ним не общался. Я общался со Стрелковым, но это еще в Москве. Я случайно встретил Стрелкова, и вот как раз мы с Стрелковым разговаривали по поводу мозгового. И он сказал, что это единственный командир, которому он еще доверяет.
А когда вы почувствовали всерьез разочарование? Когда вы поняли, что то, что вам говорили по России 24, вообще не соответствует действительности? Это был медленный процесс осознания или как-то вы уже с самого начала это чувствовали?
Это с самого начала. Только мы перешли границу, первое, что мы увидели буквально через 5 минут, это была драка. Драка была между ополченцами. Потом пришла колонна где-то часа через два. Зам комбрига Николаевич, вот зам мозгового, он ходил с пистолетом, хотел там расстрелять двоих водителей. Вот. Я сразу же понял, куда я попал. Вот. Тут армии не пахло. У меня разочарование, оно было сразу же. В дальнейшем оно только подтверждалось.
Почему же вы полгода продержались? Почему сразу? Или невозможно было?
Было так. Я пробовал неделю, я вышел оттуда. Я вышел, вернулся в Российскую Федерацию. Так получилось, я в Москве встретился со Стрелковым. Просто случайно мы с ним встретились на Рублевском шоссе там, в торговом центре. И как-то я считал, я думал, может быть, я не до конца все посмотрел. Вот я увидел здесь у бригады «Призрак», а может быть, все по-другому. Изначально я хотел поехать к Стрелкову, я думал, что, возможно, может быть, здесь из-за командира что-то зависит. Вот. И потом я отправился еще раз. Это вот как раз в октябре я приехал. Я пробовал в «Призраке», я убедился, что все так, как я думаю. И потом я отправился в ДНР. Я попал в ДНР, непосредственно в Никишино. Вот и в Никишино я увидел то же самое абсолютно. Более того, я там разговаривал с другими людьми, как обстоят дела в Заре, в ЛНР. Везде, в принципе, все одно и то же. Абсолютно.
Как вы думаете, долго продержатся вот эти вот самопровозглашенные республики?
Если бы Россия бы не помогала бы, этого бы всего бы не было. А Россия помогает, Россия настроена дальше поддерживать все это движение ополченцев. Поэтому ополченцы будут еще долго держаться.
Что бы вы хотели сказать слушателям в России, которые по патриотическим соображениям, точно так же, как вы, думают, не помочь ли им этим самопровозглашенным республикам?
Я хотел бы посоветовать не ехать на Донбасс. Это ложный патриотизм. Никакой России там нет. Там самая настоящая агрессия. Более того, вы просто попадете в банду. И когда я недавно увидел информацию, что полицейский из Москвы, следователь, оставил свою работу и отправился туда, ну, у меня просто волосы дыбом. Он вообще куда отправился? Он отправился просто в логово. Самое настоящее. Я не знаю, как он там будет жить среди таких людей. Я хотел бы посоветовать людям туда не ездить, потому что к защите Родины это никакого отношения не имеет. Нам показывают по телевизору так, что как будто это уже Великая Отечественная война. На самом деле это не Великая Отечественная война, это самая настоящая агрессия. Мы зашли на эту территорию, и российские власти поддерживают террор. И если бы мы туда бы не ездили, если бы Россия бы не помогала бы ополчению, не было бы тысячи убитых, там вообще бы ничего бы не было. Началось-то с чего? Когда приехал Стрелков туда со своей группы. Стрелков-то он всю жизнь воевал. Человек военный. Ну, дай возможность, он всю жизнь будет воевать. Я был настолько ярым сторонником этого движения. Я агитировал людей ехать туда. Вот. Но когда назад я выезжал, меня ФСБ на границе остановили, мы долго с ними беседовали. Я ему так же откровенно, как вам сейчас, все рассказал. Более того, они мне сказали, да вот до тебя сейчас 180 человек россиян вышло, буквально неделю назад оттуда. Они об одном только просили, только об этом не говори. Я им сказал, я вернусь, я буду в соцсетях везде рассказывать, чтобы люди туда не ездили, потому что все совершенно не так, как нам показывают. Там есть и убийства, там есть и грабежи. Более того, с первого момента я понял то, что у меня, если здесь кто-то может убить, то, скорее всего, это не вооруженные силы Украины, не противник, а тебя просто кто-нибудь из ополченцев может по пене застрелить. Вот и все.
А легко вот покинуть отряд? То есть как, вы просто бросаете автомат на стол и говорите, все, я возвращаюсь в Россию? Или надо это как-то тайно делать?
В принципе, да, ты доброволец, ты говоришь, что все достаточно, я желаю уехать. Вот. Ну, в Никишино, правда, меня просили остаться, потому что, говорят, здесь вас всего лишь не так много, куда ты уедешь. Вот. И я говорю, ну, хорошо, без проблем, я останусь, давайте еще на неделю. Через неделю мне опять, ну, я уже чувствую, знаете, про местных я там вообще молчу. Мне создалось впечатление, что они какие-то вообще подневольные. Вот. И где-то две недели я понял, что меня уже тут как-то начинают напрягать. Я просто взял, пришел, сдал свою винтовку, потому что она была на меня записана. Я пришел, была возможность на следующий день уехать, машина уезжала. Вот. И я сдал винтовку и сказал, я все, я уже в Россию, потому что ну, у меня обязательств перед ними абсолютно никаких не было. А когда смотришь, что этот командир ротный твой, он туда два раза в неделю приезжает на полчаса, и быстро-быстро оттуда удирает. Все, там ни командиров, никого нет. Ты там как пушечное мясо. Главное, там не за что воевать. Я бы рад бы был бы чем-то пригодиться, но там не та война, когда стоит идти рисковать самым дорогим, что у тебя есть.
Ваши политические взгляды за это время поменялись просто на прямо противоположные.
Да, вы знаете, более того, они у меня были. Я как-то отрицательно относился к нашей действующей власти, потому что когда-то у меня был бизнес достаточно успешный. Вот у меня была нефтебаза, я занимался крупным оптом. Потом я потерял благодаря нашим же властям. Но год назад я переменил свое мнение, в том числе и о Путине, вот, и о действующей власти. Я думаю, какой молодец. Но сейчас пелена эта спала. Я остался вновь при своих убеждениях.